эфире программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Рейтинг одобрения 90% как тревожный знак для президента Путина. Россия своими действиями в Сирии де-факто помогает ИГИЛ. Российский телеканал попытался дискредитировать французскую журналистку. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы интервью». Одобрение работы президента России Владимира Путина среди россиян достигло уровня 89,9%, установив новый национальный рекорд, утверждает опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. ВЦИОМ поясняет, что столь высокий рейтинг зафиксирован в связи с военным вмешательством России в Сирии. Эти события назвали главными за прошедшую неделю 26% респондентов. Почти половина опрошенных затруднились дать ответ на вопрос, какими были главные события минувшей недели. Опрос проводился среди 1500 человек в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. Согласно статистике ВЦИОМ, оценка деятельности главы российского государства на протяжении более полутора лет превышает 80%. Рейтинг Путина начал расти весной 2014 года на фоне присоединения Крыма к России. О причинах такой популярности политики и личности президента у граждан мой коллега Андрей Шарый беседует с московским политическим экспертом Дмитрием Орешкиным.
Не очень следует доверять данным ВЦИОМа, который все-таки все очевиднее становится при кремлевским обслуживающим персоналом. Ну, никакой сенсации я не вижу. Где 85%, там и 90%. Было 89% в июле. Ошибка метода плюс-минус там 3,5%, так что эти цифры не так уж много значат. Да, высока поддержка. Первое, что по существу вызывает интерес, это ведь данные о том, что популярность, скажем, Чаушеску была выше 90% буквально за несколько дней до того, как его казнили. Это все знак тоталитаризации и вербализации общественного мнения. Чем хуже обстоят дела с хлебом, тем большую роль играют зрелища. Людей вытесняют из сферы тех явлений, о которых можно судить на основании личного опыта. Это доходы, цены в магазинах, рост или торможение роста пенсий, цены на жилищно-коммунальное хозяйство, на билеты, на услуги и так далее. Рассуждения на тему, у которой личного опыта нет. То есть люди много думают про мировой империализм, про роль Соединенных Штатов, про Сирию, где никто из абсолютного большинства сограждан не бывал и личного опыта не имеет. Этот личный опыт заменяет телевизор как поставщик информации. Вполне понятная ситуация, очень напоминающая Советский Союз и очень напоминающая то, что происходит, например, в Северной Корее, где раз в месяц Ким Чен Ын с помощью видеопанели погружает Соединенные Штаты в море огня, и, соответственно, нет никаких альтернатив. В некотором смысле это рейтинг отчаяния, потому что все остальные дела плохие, а надо же верить во что-то хорошее. Вот Путин сделан концентрацией, такой выжимкой всего светлого и надежного. Он нас защищает от агрессии Соединенных Штатов, он противостоит глобальному империализму и так далее и тому подобное. Все это на самом деле означает, что происходит глубокая деградация как самого общественного мнения, так и уход от рационализации. Рационально нас отучают мыслить. Это, естественно, это почти что культ личности. Это признак безальтернативности развития России. У нас просто нет других людей, которые рядом с Путиным могли бы стоять. Но в самом деле, еще в 90-е годы у нас были разные политические лидеры, то сейчас все они, ну, во-первых, остались те же самыми, новых людей практически не появилось, а во-вторых, они в два раза ниже ростом благодаря деятельности телевидения. Как и в Советском Союзе, страна все выше летает в виртуальном пространстве, где впереди планеты всей, и все дальше от приземленной скучной реальности. Раньше или позже эта история кончается тем, что виртуальные небеса падают на грешную землю, и мы опять оказываемся голыми на холодном ветру истории и обвиняем в этом, естественно, происки Соединенных Штатов и мирового империализма.
По вашим ощущениям, вот вы ходите по улице, вы верите в то, что 9 из 10 встречающихся вам людей поддерживают Владимира Путина? Речь идет о том, что народ обманут, добровольно введен в заблуждение. Речь идет о каких-то российских особенностях массового сознания.
Значение имеет, конечно, пропаганда. У российского общества отрезана оперативным путем способность критически мыслить. Это не характерная черта только России. Примерно такая же ситуация наблюдается и во всех азиатских или третьего мира султанатах. У людей формируется очень простая картинка мира. Когда страна, государство, народ и лидер существуют одно и то же. И, соответственно, у людей в голове трансформируется вопрос, поддерживаете ли вы Владимира Путина, в вопрос, поддерживаете ли вы Россию, российский народ и российское государство. Это деградация понятийного аппарата, это деградация системы мировоззрения. На самом-то деле понятно, что государство – это одно, народ – это другое, страна – это третье, но мы, как общество, об этом не хотим думать. Это вытеснено глубоко куда-то в подсознание. И когда человек на улице спрашивает, поддерживаешь или не поддерживаешь, у него этот вопрос такой, ты, в общем, за Россию или против? Это как раз структура, созданная телевизионной картинкой. Чем хуже будет жизнь реальная, тем отчаяннее люди будут верить во Владимира Путина, потому что надо же им во что-то верить. Еще очень много зависит от формулировки, конечно. Если бы людей спрашивали, там, как они ощущают перспективы будущего, то социологи эти вопросы тоже задают. Но примерно половина говорит, что в ближайшем будущем будет хуже. Ну и что? Зато у нас есть вот человек, вокруг которого мы сплотились. И это ощущение виртуальной сплоченности стоит в глазах нынешнего общественного мнения дороже, чем вот реальное рациональное осознание действительности.
Вы говорили и сейчас, только в начале нашей беседы, о сильном расхождении между виртуальной реальностью и экономической действительностью. При этом в политической плоскости, в общественно-политической, вы проблему не рассматриваете. Изменить ситуацию, есть такая школа мысли сейчас, может только социальное недовольство, никак не недовольство политическое. Почему политика оказалась для подавляющего большинства российского населения, если не вовсе исключена из жизни, то вытеснена вообще на обочину?
Это плод 15-летней терпеливой работы. Владимир Путин не зря начал свое правление с удушения аккуратного и последовательного независимого телевидения. Все средства массовой коммуникации по существу под контролем одной пропагандистской установки. И это была ключевая позиция Владимира Путина. И по существу, на самом деле, он оказался прав, потому что люди видят мир таким, каким им его показывают. Им его показывает телевидение. Телевидение показывает этот мир вот таким, что Путин – титан, который защищает российские интересы, обеспечивает их, и без него мы вообще бы просто рухнули. Политически это тоже следствие путинской деятельности. Политика вызывает отвращение, политика вызывает презрение. Сколь высок рейтинг Путина, столь же низок рейтинг политических партий, избирательной системы, в которую все меньше населения верит, самого парламентаризма и вообще всех политических институтов. Люди воспринимают политиков как каких-то клоунов, как людей, которые решают свои частные проблемы за казенный счет и так далее, и так далее. А Владимир Путин, он как бы вне политики. Реальной политикой занимается только Владимир Путин, который лучше всех все знает, лучше всех все понимает. А вот такая реальная электоральная политика, когда народ как-то может влиять на формирование элитных групп, она уничтожена. И это тоже в интересах путинской номенклатуры. Это вполне логичная, вполне шкурная позиция, когда политика дискредитирована как явление. По сути дела, это означает, что народ уже не может влиять на формирование элитных групп и не может влиять на свою политическую судьбу. Он свою судьбу передоверил политическому лидеру. Это элемент такой путинской политической, экономической, социальной и прочей модели России, заимствованной из Советского Союза.
Говорят часто о том, что стихия Путина – это ситуативная политика. Он хороший тактик, но плохой стратег. Вот сейчас вы говорите об итогах развития общественно-политического России на протяжении 15 лет. И выстраивается какая-то стратегия? Так ли уж плох Путин стратег? Или это объективно так складывается ситуация, что от одного тактического решения к другому само собой выстраивается эта авторитарная стратегия?
Если считать стратегией цель и систему приоритетов, направленную на сохранение власти в руках одной и той же группировки, то это может считать успешно реализованной путинской стратегией. Но ведь на самом-то деле стратегия понимается рационально мыслящими людьми несколько иначе. Россия должна занимать все большую роль в экономике? Да, должна. Россия должна быть более влиятельной страной? Да, должна. А на самом деле мы видим, как без ехидства говорят представители западного мира, что Россия – это региональная держава с экономикой чуть-чуть меньше, чем в Испании. Вместо реальной, уважаемой и сильной политики, основанной на мощном экономическом росте, нам рассказывают про политическую влиятельность России, измеряемой военным потенциалом. Это, опять же, советская система, когда людям казалось, что мы очень сильны, потому что нас все очень боятся. А тактически мы видим целый набор решений, которые позволяют сохранить власть в руках вот этой самой корпорации, в частности, понижение значения оппозиции, понижение значения выборов, формирование заранее предсказуемых систем подсчета голосов, когда Владимир Евгеньевич Чуров обеспечит ту цифру, которую надо обеспечить. И это означает, на самом деле, превращение России в большую Чечню, где рейтинг Владимира Путина, уже фиксированный избирательной комиссией Республики Чечня, составил 99,8% в 2012 году. Всем понятно, ну, тем, кто совсем не утратил способность к мышлению, что это рейтинг нарисованный. Но он тактически зафиксирован с помощью системы политического контроля, которую обеспечил господин Кадыров в Чечне. Все это замечательно до тех пор, пока в Чечне есть деньги, которые поступают из российского бюджета. А в российский бюджет они поступают за счет торговли нефтью. Когда цены на нефть начинают ползти вниз, вся эта система оказывается экономически несостоятельной. И, соответственно, центр тяжести переносится вот в это самое виртуальное пространство, где огненосный Владимир Путин волшебным мечом поражает врагов то там, то сям. Хотя на самом-то деле, если остановиться и вынуть голову из телевизора, то Путин получил вполне очевидное тактическое поражение на Украине, которая развернулась целиком в Европу и никогда не была так далека от России, как в путинскую эпоху. Путин потерял Приднестровье, которое находится в экономической транспортной блокаде. Путин получил Крым, содержать который становится все дороже. Так что вот стоит вернуться к практической жизни, как мы видим, целый ряд довольно очевидных, в том числе тактических провалов, которые замещаются виртуальными победами. Если это стратегия, то это очень плохая стратегия, потому что она ведет к изоляции, к превращению России в расширенный, увеличенный филиал Северной Кореи, и в перспективе ведет к государственному крушению и очередному циклу сокращения даже территориальных размеров страны.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Дмитрий Орешкин. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри сегодня встретятся в Вене для обсуждения ситуации вокруг Сирии. Встреча пройдет при участии министров иностранных дел Турции и Саудовской Аравии. Консультации министров связаны с итогами прошедшей на днях встречи президента Сирии Башара Асада с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Вашингтон выразил недовольство московскими переговорами Путина и Асада. Тремя неделями ранее Россия начала военные операции в Сирии, которые помогли укрепить позиции сирийского режима. Но своими действиями Россия де-факто поставила себя в положение союзника группировки «Исламское государство», несмотря на то, что президент Путин оправдывал российское военное присутствие в Сирии именно необходимостью бороться с террористами ИГИЛ. На эту тему в программе Михаила Соколова «Лицом к событию» рассуждал старший научный сотрудник Центра по глобальной свободе и процветанию Института Катона США, бывший помощник президента России Андрей Илларионов. Послушайте фрагмент этой программы.
Россия участвует в боевых действиях в Сирии силами авиации. Владимир Путин принял такое решение после своего визита в Соединенные Штаты. Что принципиально изменилось с этого момента в мировой политике?
Я отмечу лишь несколько позиций, на которые следует обращать внимание. Прежде всего, это первое участие регулярных вооруженных сил России с момента распада Советского Союза за пределами контура бывшего СССР. Во-вторых, это первое размещение регулярных войск России или бывшего Советского Союза на территории Ближнего Востока. Советники были, помощники были, размещение оружия было. Даже тогда, когда советники или так называемые добровольцы участвовали в боевых действиях и в Египте, и в Сирии во время арабо-израильских войн, это тщательно скрывалось. Сейчас впервые участие российских регулярных войск официально признается.
Но миротворческие миссии-то были за эти годы.
Я имею в виду регулярные силы, участие в боевых действиях, не в миротворческих силах. Далее, особенностью является то, что мы оказываемся участниками, важными участниками шиитской коалиции, соответственно, сирийского правительства Асада, иранского правительства, шиитского правительства Багдаде, Хизбаллы, по сути дела, хуситских группировок в Йемене и де-факто, чего мало кто ожидал, ИГИЛ, хотя он не является шиитским, но по факту, поскольку одной и той же цели у шиитской коалиции УГИЛа сейчас является умеренная исламская оппозиция в Сирии, то де-факто мы оказываемся союзниками с ИГИЛом. Дальше, мне кажется, очень важным является то, что мы оказались в составе, прежде всего, шиитской коалиции, и этой коалиции, хотим мы этого или нет, противостоит суннитская коалиция, поддерживаемая многими крупными державами, включая Соединенные Штаты Америки. По утверждению президента Обамы, в этой коалиции 65 государств, а в нашей 6, не только государств, но и субъектов. Из этого возникает следующая позиция. Мы по факту оказываемся вовлеченными в религиозную войну на Ближнем Востоке.
Это Россия,
которая несколько столетий, если не тысячелетия, последние 13 веков. Далее, в результате нашего участия произошло не только и не столько по решению российского генерального штаба, а в результате уговоров иранского генерального штаба в соответствии с планом, разработанным генералом Касемом Сулеймани, руководителем подразделения Аль-Кудс корпуса Стражи Исламской Революции. Честно говоря, не припоминаю случаев, когда бы либо российские, либо советские вооруженные силы принимали бы участие в каких-либо зарубежных операциях по планам, которые разрабатывал, например, такой генеральный штаб, как генеральный штаб Ирана. Следующей особенностью является то, что в результате этих операций не только наши войска, но и иранские войска корпуса Стражи Исламской Революции оказываются непосредственно на израильской границе. Поскольку Сирия граничит с Израилем, то, собственно, корпус Стражи Исламской Революции оказывается на границе с Израилем. И это произошло именно тогда, когда, по заявлениям Али Хаменеи, даже после того, как была заключена сделка между Обамой и Ираном, он не отказался от своих целей об уничтожении Израиля. Израиль, согласно его утверждению, через 25 лет перестанет существовать. Совершенно новое явление. Никогда иранские войска не находились на границе Израиля. Наконец, еще одно положение. Российские регулярные войска оказались на театре военных действий одновременно с нахождением там американских регулярных войск. Берлинского кризиса 1961 года и Карибского кризиса 1962 года никогда такого не было. Тогда и в Вашингтоне, и в Москве понимали и приняли к такому взаимному выводу, что на одном и том же театре военных действий регулярные войска обеих супердержав не размещать. Когда США вели войну во Вьетнаме, с противоположной стороны были советские советники, но не было советских регулярных войск. Когда Советский Союз осуществил вторжение в Афганистан, там не было регулярных войск Соединенных Штатов Америки, там были советники, но регулярных войск не было. Сейчас на одном и том же театре оказываются регулярные войска обеих держав, ядерных держав, и риск непреднамеренного, неспровоцированного конфликта между вооруженными силами обоих государств, которые начинаются не генералами и маршалами, а полковниками, капитанами, майорами и лейтенантами, вырастает невероятно. Вот это все вместе создает совершенно новую ситуацию для нас, новую ситуацию для Ближнего Востока. И боюсь, что это только открывает дверь на лестницу, ведущую очень далеко вниз. Влезать в военные конфликты гораздо легче, чем вылезать из них.
Ну вот по поводу ИГИЛ все-таки. Является ли ИГИЛ союзником противником в каком-то смысле сирийского режима, или оно является объектом ударов российских вооруженных сил, чего бы хотели Соединенные Штаты?
Недавнее заявление премьер-министра Давутоглу турецкого. Согласно его подсчетам, из 57 ударов, которые были совершены российскими военно-воздушными силами по целям на территории Сирии, только 2 были направлены против ИГИЛ, а остальные против сирийской умеренной исламской оппозиции. Более того, в нескольких случаях, когда российские ВВС разбомбили склады с оружием сирийской оппозиции, именно на эти части началось наступление ИГИЛ, и эти позиции были захвачены.
Ну да, эти, собственно, оппозиционеры теперь требуют предоставить им не только противотанковые ракеты, но и стингеры для защиты.
Да, но в любом случае, это, может быть, официально не признается, но де-факто оказывается, что врагом и для российских ВВС, и для ИГИЛа оказываются одни и те же оппозиционеры в Сирии. Поэтому я и говорю, что это не де-юре, а де-факто союзник России в войне в Сирии.
Вы слушали фрагмент программы «Лицом к событию» с участием сотрудника Центра по глобальной свободе и процветанию Института Катона США, бывшего помощника президента России Андрея Илларионова. Продолжается программа «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. На сайте телеканала «Звезда» 22 октября появилось сообщение, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью журналистке международного французского радио Елене Сервитас обвинил бывшего главу правительства Украины Юлию Тимошенко в постоянных сексуальных домогательствах. Никаких ссылок на публикацию на сайте РФИ, которая выпустила официальное опровержение самого факта такого интервью, приведено не было. Елена Сервитас, кроме работы на РФИ, сотрудничает со многими российскими и французскими изданиями. Она соавтор и редактор книги «Почему Европе нужен закон Магнитского» и привлекшей широкое внимание статьи «6 ошибок западных журналистов во время интервью с Путиным». В беседе с моим коллегой Александром Гостевым Елена Сервитас высказала предположение, почему телеканал «Звезда» решил предъявить публике на своем сайте заведомую ложь.
Во-первых, действительно ли Арсений Яценюк сейчас дал интервью международному французскому радио? Был ли какой бы то ни был разговор?
Мне тогда нужно спросить, был ли у меня разговор с Хиллари Клинтон, получали ли я деньги из Госдепа США, и потом, а был ли разговор с Яценюком. То есть вот эта вся история, она из той самой колесицы, которая вокруг журналистов крутится вот сейчас там на федеральных каналах или в каких-то официальных изданиях, типа газеты «Известия», я не знаю, что там еще. Видимо, кому-то было скучно на «Звезде» не работать, и они подумали, а почему бы не написать такую вещь про Яценюка и домогательство Тимошенко. А что вы можете предъявить читателю? Вы должны там сослаться на кого-то. А почему бы не сослаться на международное французское радио? Потому что мы помним, там Олланд участвовал в минских договоренностях. И вот сейчас заодно подставим всех вместе. А Елена Сервитас, она очень много пишет про коррупцию. Заодно и тут сейчас еще убьем двух зайцев. Нет, разговора не было с Яценюком. Не было разговора ни для Радио Франс Интернационал, ни для других изданий, для которых я пишу. Более того, как я вот написала у себя в Фейсбуке, мне никогда за 14 лет своей карьеры не пришлось спрашивать никого про какие-то там сексуальные отношения, вообще про какие-то личные истории.
А чем, по вашему мнению, могли руководствоваться люди, создавшие такой детальный фейк с упоминанием известной на весь мир уважаемой медийной корпорации Международного французского радио, с обилием якобы фактов, разоблачительных подробностей, конкретных громких имен? За него же придется отвечать. «Звезда» — это же не мелкий провинциальный кабельный телеканал.
Ну, а что нам позволяет говорить, что это не какое-то там районное телевидение? Потому что у нас, по-моему, все федеральное телевидение, оно все районное. И район называется Кремль, по-моему. Вот они на один район работают. Почему именно нужно было ударить по вот этой национальной там корпорации, да, RFI, ну, чтобы люди, которые нас слушают, понимали, это то же самое, что там BBC в Великобритании, это National Corporation. И у нас есть своя хартия, у нас есть свои законы, и ничьи интересы, понятно, мы, особенно в этих конфликтах, никогда защищать не будем. Но я говорю, потому что, возможно, Франция занимает какую-то роль наблюдателя за соблюдениями минских договоренностей. Кстати, надо посмотреть, может быть, сейчас про Германию тоже появится про какой-нибудь газету «Süddeutsche Zeitung», они тоже, может быть, написали какие-то интересные заметки. Но это же не журналисты вообще. Вот люди, которые делают это не журналисты. Их нужно воспринимать как-то иначе. Их нужно называть там пропагандистами или, я не знаю, там писателями-сказочниками. Я после этой публикации получила сразу несколько сообщений от коллег, которые попросили меня там подтвердить или опровергнуть. Так работают журналисты. То есть прежде чем как звезда должна была выдавать это там у себя на сайте, они могли бы хотя бы мне позвонить. Тем более они прекрасно знают, кто я такая, раз пишут без ошибок мою фамилию, кстати, не самую легкую.
Наверняка ваша корпорация и раньше сталкивалась с тем, что можно назвать прямой клеветой. Как вы собираетесь действовать сейчас?
Я, наверное, просто отправлю сейчас эту ссылку в юридический отдел РФИ и, наверное, просто попрошу, чтобы связались с руководством телеканала «Звезда». Я не знаю, что в этом случае можно сделать. А по поводу того, сталкивались или нет, я просто вспоминаю, у меня было несколько лет назад интервью с российским послом во Франции. Это было в период момента, когда Россия наложила очередное вето по резолюции по Сирии. И посол пришел ко мне в эфир, а до этого он был на французском эфире, там буквально 10 минут разницы, и мы ему задали вопрос, готов ли Башар Асад уйти. И он как-то так невнятно ответил, получилось там, что он готов уйти. И тут агентство «Франс Пресс» выдает на ленты новостей срочно, с пометкой «срочно» российский посол сказал, что Башар Асад готов уйти. Российский МИД отреагировал буквально в 10 следующих минут, и мои коллеги опять мне сказали, что ты там сделал из интервью, на которое реагирует российский МИД, а потом еще отреагировал МИД Башара Асада, который сказал, журналисты РФИ жаждут крови. Вот тут меня просто разозлило в конец, и сказал, ребята, мы как бы ничего не придумывали, вот вам полная расшифровка интервью, вот вам немонтированный звук, и проверяйте, что хотите. То есть мы там не пошли ни в какие юрслужбы, но было очень забавно.
Ваше имя становится все более известным в России, причем упоминается оно в самых разных СМИ, откровенно патриотически прокремлевских теперь. Вас это смущает, забавляет эта звездность?
Ну вот я, кстати, не думала об этом, ни про какую звездность, и вообще мне казалось, что я так тихонечко делаю свою работу, и для меня было удивительно, что есть какие-то люди, которые там на нее реагируют. Вот был момент, когда действительно меня было очень много там в различных эфирах, там в американских, британских, в российских тоже, но это было в период, когда я издавала книгу о законе Магнитского. И вот тогда было очень много плохих публикаций, и неправильных, и лживых публикаций, которые меня даже откровенно реально расстраивали до слез, когда говорили, а, она там агент Госдепа и так далее. Но мои друзья мне сказали, ну почему ты не смеешься над этим? И потом вы как-то вырабатываете какую-то броню к этому. Но это было уже несколько лет назад, книжка вышла, ситуация немножечко поутихла, и там начались другие проблемы, да, войны и так далее. Я что-то удивлена была. Тем более Украина никогда не была главным приоритетом во всех моих публикациях. Сейчас я больше работаю по Сирии и другим проблемам, но, в общем, это удивительно.
Вы не считаете случившейся спланированной атакой, причем которая только начинается, возможно, и местью за вашу недавнюю статью на тему, как западным журналистам следует разговаривать с Владимиром Путиным?
Вы думаете, это из-за этой заметки? А мне кажется, такая безобидная заметка, и наоборот, даю рецепты вообще всем, кто когда-то там ошибался с Путиным. Мне кажется, и Путин должен был порадоваться, если бы прочитал. Но я сейчас шучу. Я вам сейчас еще одну историю расскажу. Когда была та самая поездка с Оландом в Москву, и был задан мной вопрос Владимиру Путину, который, видимо, не понравился там кому-то из членов его администрации, люди из одной государственной структуры позвонили моим родственникам во Франции и спросили их, нужна ли им еще российская виза, или нужно что-то делать с этой девочкой журналисткой, которая там неправильные вопросы задает. Была какая-то такая косвенная, да, угроза, что людям лишится российской визы. Но потом все это заглохло, и те люди, которые угрожают там членам моей семьи, они неправильно проанализировали ситуацию, потому что вопрос прозвучал все-таки в эфире Первого канала, хоть там с большими купюрами и изменениями, но он прозвучал, ответ Путина тоже там прозвучал. Не знаю, почему на меня нужно как-то злиться из-за этой заметки, как разговаривать с Владимиром Путиным. Мне кажется, таких заметок вообще должны быть миллионы.
Перефразируя старый анекдот, вероятно, Владимиру Владимировичу ваша статья очень понравилась.
Ну нет, мне кажется, Владимир Владимирович сейчас должен думать о другом. Кстати, я сейчас, наверное, скоро другую заметку все-таки напишу, как нужно с Владимиром Путиным разговаривать с лидером западных стран. Вот тогда посмотрим, как он или там его сторонники будут реагировать. Мне кажется, это будет даже много интереснее.
В эфире «Радио Свобода» была французская журналистка Елена Сервитас. Продолжается программа «Время свободы. Интервью» у микрофона Евгения Назарец. На этой неделе появились сообщения, что в нескольких научных институтах МГУ сотрудникам было предъявлено новое требование администрации. Статьи, приготовленные для публикации в иностранных научных журналах, должны получить акт экспертизы и быть согласованы с первым отделом, подразделением, отвечающим за режим секретности в учреждении. Однако проректор МГУ Андрей Федянин в интервью агентству «Интерфакс» опроверг эту информацию. Профессор географического факультета МГУ Вячеслав Шупер уверен, что руководитель вуза Андрей Федянин лукавит, и в действительности речь идет о реставрации процедур, принятых в советских научных учреждениях. Об этом ученый сказал в интервью моему коллеге Сергею Добрынину.
Расскажите, пожалуйста, что именно было озвучено на заседании кафедры, на котором вы побывали?
Было озвучено, что отныне все сотрудники, штатные сотрудники, я там совместитель, должны оформлять акты экспертизы на свои статьи, карты и публикуемые аэрофотоснимки. И была продемонстрирована форма этого акта экспертизы.
Скажите, пожалуйста, этот акт экспертизы подразумевает согласование с первым отделом?
Это по определению. Экспертами были назначены сотрудники кафедры, которые имеют доступ к секретным сведениям или должны его оформить. И на основе вот этого перечня секретных сведений они только могут и решить вопрос о том, что подлежит опубликованию в открытой печати, а что не подлежит.
Но вот эта бумага, этот акт, после того, как он подписан экспертами, она должна получить утверждение первого отдела.
Идет первый отдел, и потом, по-видимому, утверждается руководителем организации, в данном случае деканом или заместителем декана. Тут я точно сказать не могу, в советские времена это всегда утверждал замдиректора.
Я почему вот так про это внимательно спрашиваю, да. Потому что только что появилось сообщение проректора университета Андрея Федянина,
да.
Который утверждает, что действительно было совещание в университете, там обсуждались вопросы публикации, и было напомнено о правиле составления этих актов экспертизы, которые делаются исключительно при участии сотрудников университета, и никакого отношения к ФСБ, по его словам, не имеет.
Ну, это же полная нелепость. Простите, а как эти сотрудники университета могут выполнять свои обязанности, если они не имеют доступа к секретным данным?
Ну, то есть, судя по всему, это некоторое лукавство, да?
Понимаете, это все рассчитано на человека не просто недостаточно осведомленного, а совершенно неосведомленного. Это восстановление старой советской практики. Ну, конечно, экспертизой занимались специалисты. А первое дело, он же спецчасть, он и не может экспертировать содержание научных статей, поскольку не в состоянии разобраться в нем. Это могут делать только профессионалы. Профессионалы, допущенные к соответствующим секретным инструкциям, на основании которых они и определяют возможность или невозможность публикования в открытой печати.
Еще Федянин сказал такую фразу, что ничего не изменилось, что эта практика существует уже несколько десятков лет. Это, я так понимаю, что тоже не совсем верно.
Нет, она прекратилась с распадом СССР в подавляющем большинстве университетов и исследовательских институтов. Думаю, что в высших учебных заведениях практически во всех, кроме, может быть, некоторых секретных, там, типа Академии, ФСБ, а в научно-исследовательских институтах прекратилось, и вот в конце прошлого десятилетия началось ее ползучее восстановление. Ну как можно говорить, что ничего не изменилось, если в Институте географии, в котором я имею честь работать, акта экспертизы и сегодня нет?
Это касается и публикаций в западных, в смысле в иностранных журналах, и в российских?
На сегодняшний день мы так же свободны, как и наши зарубежные коллеги. И в МГУ на механико-математическом факультете, по сведениям на сегодняшнее утро, акта экспертизы еще нет.
Но вот мне Андрей Цитурян, сотрудник института механики МГУ, сказал, что для некоторых российских изданий все-таки акты экспертизы требовались.
Может быть, но это условие уже издания, а не руководство организации. одно дело, если редакция требует от меня акт экспертизы. Если я захочу, я могу его оформить. Не захочу, я могу отправить свою статью в другое издание. И другое дело, если я, в принципе, не могу публиковать свою статью без акта экспертизы.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, если все-таки ученым придется следовать этому новому распоряжению, как это будет происходить? Если, допустим, у ученого есть иностранный соавтор, они вместе приготовили статью, и теперь получается, что нельзя публиковать, пока какой-то там первый отдел в университете ее не согласует. Соавторы могут это не понять.
Это уже проблема ученых, понимаете? Вообще это никак не будет способствовать усилению международных контактов. Ведь в том и состоит нелепость ситуации, что восстанавливается старая советская структура, тот институт, который был в советские времена, и даже проректор говорит, что ничего не изменилось. А с другой стороны, времена изменились радикально. Вот посудите сами, сотрудниками российских вузов и исследовательских институтов вообще могут быть иностранные граждане. Их тоже заставят оформлять акт экспертизы?
По всей видимости.
Ну вот, понимаете, тут ситуация станет еще более гротескной.
Скажите, а у вас есть какая-то интерпретация происходящего? Это, может быть, просто первые отделы всяких научных заведений решили, что они слишком уж ничем не занимаются, потеряли власть и теперь пытаются каким-то образом напомнить о своем существовании и о своей значимости?
Безусловно. Понимаете, в чем дело? Это именно ведомственный интерес, это стремление к усилению контроля и в последнюю очередь забота о государственных тайнах. Вот сейчас ФСБ, как вы знаете, лоббирует изменения в законодательство с целью засекретить данные о владельцах вилл и яхт, что никак не будет вообще способствовать нормальной работе Росреестра. Профессионалы просто даже не могут представить, как это можно осуществить на практике. Тем не менее, такие идеи есть. Конечно, тут главное – это именно ведомственный интерес. Чтобы все были подконтрольны, чтобы был огромный вал бумаг, которые никто не будет читать, естественно, как в советские времена не читали, но под которую можно всегда получить и расширить штаты. Заинтересованность совершенно очевидна.
Скажите, пожалуйста, еще последний вопрос. В вашей заметке вы упоминаете, что с подобной проблемой столкнулись и уральские ученые, если я правильно
понимаю. Да, и раньше нас, и там это в значительно более омерзительных формах. Там уже требуют оформлять акт экспертизы на будущие выступления на международных конференциях и вообще чуть ли не на любые контакты с зарубежными учеными. Конечно, это будет такая же фикция, какой это было в советские времена. Но это потребно именно для усиления контроля. Понимаете, человек, который оформляет такой акт экспертизы, расписывается в своей лояльности. Ведь самое страшное даже не в том, что людей заставляют это делать, а в том, что они боятся об этом говорить.
В эфире «Радио Свобода» был профессор географического факультета МГУ Вячеслав Шупер. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью» у микрофона Евгения Назарец. Москвичка Ольга Синяева на днях рассказала на своей странице в Facebook историю, как в одной из школ родителей попросили срочно вернуть только что отпечатанный фотоальбом класса из-за того, что многим не понравилось присутствие на фотографиях девочки с синдромом Дауна. Другая, во многом похожая история случилась недавно в Красноярске. Житель одного из многоквартирных домов, где должен открыться семейный инклюзивный центр, отказались согласовать установку пандусов. Свой отказ они аргументировали тем, что не хотят каждый день смотреть на детей-колясочников. Ситуацию комментирует волонтер Центра лечебной педагогики, защитница прав людей с ментальными нарушениями Вера Шенгелия. С ней побеседовал мой коллега Андрей Шароградский.
История, которая стала непосредственным поводом для нашего разговора, дикая история, когда жители дома в Красноярске мешают строительству пандуса для детей с ограниченными возможностями, судя по всему, просто потому, что они не хотят, чтобы их дети общались с детьми с ограниченными возможностями. Я так понимаю, что все-таки это довольно типично для современного российского общества.
Да, действительно типично. Да, вот недавно совсем же была похожая история, когда жители дома возражали в Новосибирске против строительства инклюзивного центра, если я не помню. История, которая произошла с сестрой Натальи Водяновой, да, которую попросили выйти из кафе, это на самом деле тоже проявление абсолютно такой же общественной неприязни и такого же общественного страха. Единственное, чем мы можем тут все утешаться, что я хочу сказать, что эта история не исключительно российская. Все то же самое было и в Швеции, да, в стране, в которой сейчас самые лучшие условия для людей с инвалидностью. То же самое было в Англии, одной из самых толерантных стран и так далее. Только это все было лет 50-60 назад, когда эти страны проходили через тот же этап, через который сейчас в этом смысле проходит Россия. Связанная такая реакция вот с чем. Это обратная сторона гетеизации, сегрегации, через которую мы сейчас все проходим. Иными словами, вот то, что происходит, это просто прямое последствие того, что люди с особенностями там, ментальными или физическими живут в детских интернатах и во взрослых интернатах. Да, как это устроено, очень понятно. Пока государство их прячет, запирает их за вот эти высокие заборы, вывозит эти интернаты куда-нибудь за черту города, покуда дети и взрослые не выходят на работу, не выходят на учебу, не пользуются обычными поликлиниками, в общем, не покидают стены интерната, мы их в обществе не видим. Да? И в тот момент, когда вдруг они должны появиться непосредственно в нашем доме, где-то у нас под боком, мы, конечно, испытываем страх, потому что это страх перед неизвестностью, страх перед тем, чего мы никогда вокруг себя не видим. Я вот хочу сказать, что все страны через это прошли. Те, в которых работа велась на то, чтобы вот эта деинституционализация таких учреждений была проведена, на то, чтобы они были уже закрупнены, за то, что дети были бы в семьях, даже это дети-сироты с какими-то особенностями развития. Когда поддержка есть в семьях, да, когда есть занятость для людей с ментальной и физической инвалидностью, да, как только общество начинает их принимать в повседневной жизни, это начинает сходить на нет. Так что эта история грустная, но довольно типичная для стран, где люди с инвалидностью живут вот в таких вот изолированных условиях.
Вы сказали, что такое было в разных странах несколько десятков лет назад, а сколько времени потребовалось для того, чтобы все это преодолеть? Я просто с ужасом представляю себе обиженного ребенка с ограниченными возможностями, который вышел поиграть во двор и оказался, скажем, в одной песочнице с ребенком более-менее здоровым, но который еще маленький, он не понимает, что буквально там одно слово может просто нанести очень-очень серьезный эмоциональный удар ребенку с ограниченными возможностями.
Пока такие вещи происходят, я вот очень много занимаюсь делами Центра лечебной педагогики, который уже 25 лет в России помогает семьям, в которых растут дети с ментальными и там физическими особенностями развития. И, конечно, родители очень много рассказывают про то, что ты приходишь в песочницу со своим ребенком, там, например, синдром Дауна, и через 15 минут в этой песочнице не остается никого. Но я хочу сказать, что таких историй становится все меньше и меньше. Потому что какая-то работа все-таки ведется, она пока ведется в основном, конечно, силами НКО, а не государства, к сожалению. Но надо сказать, что последние несколько лет и государство тоже стало поворачиваться лицом к этими проблемам. И, насколько я понимаю, это заслуга в основном Ольги Голодец, при которой сейчас действует Совет по социальным вопросам, который весь состоит из представителей НКО, и к которым удивительным образом прислушиваются. Да? То есть это не как обычно у нас бывает, создали общественные советы, и это полная бутафория. А это прямо действующий совет, который уже многого добился, в том числе и всяких законодательных изменений. То есть, в принципе, государство тоже начинает потихоньку к этим проблемам поворачиваться лицом, но это, конечно, требует времени, и то, что вы сказали про ребенка, которого обидят на детской площадке, к сожалению, эта система так устроена, что не станет более человечным, пока какие-то родители-пионеры, какие-то волонтеры-пионеры, которые не побоятся первыми прийти с такими детьми в музей, первыми прийти с ними в школу, первыми выйти с ними на площадке и получить, конечно, какую-то часть негатива, но вот это всегда держится на их плечах, на родительских ассоциациях, на каких-то волонтерских программах. И, конечно, какое-то количество детей будет унижено и обижено. Это так устроено.
Вы сама волонтер, вы беспрерывно общаетесь с детьми с ограниченными возможностями, с очень тяжелыми болезнями, а каково вот самим детям, которые болеют, которые не могут, например, свободно передвигаться, общаться с детьми здоровыми. С этой точки зрения, насколько им тяжело видеть рядом с собой человека, который может быстро бегать, лазить и так далее?
На самом деле эта проблема немножко подраздута, если честно, потому что когда рядом с ребенком есть вменяемый взрослый, который себе каким-то образом все это может объяснить, то в принципе он может объяснить это и ребенку. Вот мы, например, каждое лето ездим со своими детьми и с детьми, которые занимаются в центре лечебной педагогики, в такой летний инклюзивный лагерь. Там все дети проводят лето вместе, и, конечно, там есть вопросы, как этим летом, да, когда 9-летний мальчик подошел к своему 9-летнему товарищу, который был на инвалидной коляске, и спросил: «Слушай, а чего у тебя ног-то нет?» И это для всех была большая, в общем, проблема и неожиданный вопрос. Инклюзивный лагерь, вроде бы все у нас здесь так мирно и здорово, но нам потребовался один день для того, чтобы эту проблему решить. Да? Нам нужно было придумать, как мы это объясняем одному ребенку, как мы это объясняем другому ребенку, да, какая у нас между собой взрослых позиция на этот счет. И, в общем, к концу смены мальчик, который на коляске, вполне себе на этот вопрос отвечал: «Слушай, посмотри, какие у меня руки, какие у меня колеса, с такими руками и колесами никакие ноги не нужны». И, в принципе, когда среда действительно адаптирована, то действительно никакие ноги, в общем-то, и не нужны человеку, который, да, которого все поддерживают, который поддерживает среда, поддерживают взрослые и так далее. В этом смысле это, конечно, вопрос приятия и действительно вопрос, который каждого из нас касается. Для этого не нужно быть волонтером или не нужно быть каким-то суперсмелым человеком. Тебе просто достаточно, не знаю, придержать дверь соседки, которая везет ребенка на коляске, лишний раз не уйти со своим ребенком с площадки, кому-то улыбнуться, кому-то протянуть руку. И, в общем, это тоже шаги по направлению, да, к большей толерантности, к большему приятию и к более инклюзивному обществу. Вот тут все, в общем, довольно просто и банально.
Если подводить итог нашему разговору, получается, что прежде всего нужно рушить вот эти стены между людьми с ограниченными возможностями и здоровыми людьми, и в этом смысле вот тот пандус, с которого мы начали, это некий символ.
Да, и самое главное, что нужно рушить вот эти институциональные стены, да, огромных интернатов казарменного типа, тюремного типа, на 1000 человек, на 1000 детей, закрытых, в которых запрещен вход, в котором опекун всегда один директор, их быть не должно. За закрытым забором всегда творится, все знают, что все должно быть открытым. Мы должны видеть этих людей, мы должны жить с ними рядом, и тогда все будет по-другому.
В эфире «Радио Свобода» была волонтер, правозащитница Вера Шенгелия. Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона ведущая Евгения Назарец. Время проходит и подходит к концу международный кинофестиваль. В этом году он отмечает первый 10-летний юбилей, которого, впрочем, могло и не быть из-за организационных и финансовых проблем. В этом году Римский кинофестиваль возглавил человек, более известный как писатель, чем как кинематографический деятель, Антонио Мондо. С этим во многом связаны изменения характера фестиваля. Прежде Римский неофициально соревновался с Венецианским кинофестивалем. Сейчас подобная конкуренция, если не исчезла, то отошла на дальний план. О том, что еще изменилось на Римском кинофестивале, рассказывает специальный корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
В конце прошлого года фестиваль покинул его арт-директор, прославленный знаток кино Марк Мюллер, человек, который 30 лет возглавлял крупнейшие кинофестивали мира, причем ушел с большим скандалом. Он сказал, что возмущен политическим давлением, поведением Министерства культуры Италии, продажностью кинокритиков, в частности, ссылался на то, что все итальянские чиновники проигнорировали премьеру фильма Алексея Германа «Трудно быть богом», зато приходили на какие-то третьестепенные комедии. Марко Мюллер замечательно объединял две программы – коммерческого кино и авторского, зачастую очень радикального. Именно в Риме была премьера лучшего, наверное, экспериментального российского фильма последних лет «Бирмингемский орнамент». Но вот новый арт-директор фестиваля Антонио Мондо решительно покончил с наследием Мюллера. Он отменил в этом году совершенно все. Отменил конкурс, жюри, все награды, кроме приза зрительских симпатий, а также церемонии открытия и закрытия. Даже название слегка поменял, теперь это не фестиваль, а феста, то есть праздник. Несмотря на этот левацкий жест, Мондо отказался и от радикально экспериментальных фильмов, которые обычно показывали в Музее современного искусства. Это очень досадно, но, с другой стороны, сейчас стало столько превосходных фестивалей авторского кино, и Локарно, и Роттердам, и Вена, и Марсель, так что большой трагедии нет. Одну несомненную заслугу Антония Монда отмечу, он напомнил зрителям о несправедливо забытом или полузабытом режиссере Антонио Пьетранджели, к сожалению, умершим в расцвете сил во время съемок одной из лучших своих картин. Антонио Монда убежден, что имя Пьетранджели должно стоять рядом с именами режиссеров его поколения – Феллини и Висконти. И вот я пересмотрел самый знаменитый его фильм, я ее хорошо знал, замечательную картину со Стефанией Сандрелли, и должен согласиться, это действительно шедевр, может быть, лучший фильм о сексуальной революции. Еще очень хорошо, что в римской программе не забыта мрачная годовщина 40-летия со дня убийства Пьера Паоло Пазолини. И в программе есть две новые документальные картины о великом режиссере. Римский фестиваль превратился в такой праздник кино, в фесту, где никто ни с кем не соревнуется. А здесь есть другая поразительная и тревожная вещь. Здесь всегда было много русских. Ведь 2 года назад даже большая делегация в главе с министром Мединским приезжала. Ну и, конечно, все кинокритики, а сейчас нет практически никого. Конечно, это связано и с уходом Марка Мюллера, который хорошо знал российское кино и вообще опекал гостей из России. Но есть и другая причина. Я спросил одного известного кинокритика, почему он не приехал в Рим, и он ответил, что теперь ему это не по карману, потому что в Москве и у него, и у всех его знакомых кончились деньги. Вот таким удивительным образом последствия захвата Крыма и прочих кремлевских авантюр сказали неожиданно на римском кинофестивале. Я бы дал награду, если бы они были, новому фильму Сиона Сона, он называется «Шепчущая звезда». Поклонники Сона, я принадлежу к их числу, никогда не знаю, чего от него ожидать. Он снимал и экспериментальные фильмы, и жанровые, и в первую очередь хорроры. Но вот новый его фильм совершенно не похож на предыдущий, и критик журнала «Variety» даже сравнил его с Тарковским. Героиня фильма «Робот-почтальон», она доставляет посылки на далекие обитаемые планеты. А в посылках заключены воспоминания. У кого-то это несколько кадров фотопленки, у кого-то соломенная шляпа, но, может быть, и просто мусор, смятый стаканчик или окурок. Это фильм о памяти, об исчезающих деталях прошлого. И я сразу подумал не о Тарковском, а о Нобелевском лауреате, писателе Патрике Модиано. Это его любимая тема. Фильм снимался в районах, разрушенных в 2011-м, рядом с Фукусимой. Получателей посылок играют местные жители. И еще один примечательный фильм, он называется «Заминированная земля». Это такое существенное прибавление к канону кино о Второй мировой войне. Ожидая высадки союзников на западном побережье Дании, немцы закопали в песок на пляже сотни тысяч мин. Я эту историю не знал, кстати. А разминировать их в 1945 году заставили военнопленных, в основном подростков. Многие погибли или были изувечены. И вот что поразительно в этой картине, снятой не в Германии, а в Дании. Это то, что датчане представлены абсолютными монстрами-садистами, которые всячески издеваются над этими невинными немецкими детьми. Вот интересно, как датские зрители, когда эта картина выйдет в прокат, отреагируют на такой вопиющий непатриотичный фильм. Но я могу представить, что бы началось в России, если бы кто-нибудь снял что-то подобное о советских солдатах. Острых фильмов практически нет. Но 2 фильма, наверное, я бы отметил, которые просто... ну, как-то по-новому подходят к самому жанру. И причем интересно, что они как-то даже связаны между собой, потому что они построены вокруг реально существующих аудиозаписей. Это знаменитый разговор Альфреда Хичкока и Франсуа Трюфо и интервью, которое репортер журнала Rolling Stone Дэвид Липски взял у писателя Дэвида Фостера Уоллеса. Если в первом фильме, который так и называется «Хичкок-Трюфо», все сделано достаточно обычно, то есть фрагменты интервью смонтированы с кадрами из фильмов и пояснениями других режиссеров, то вот история встречи Липского с Уоллесом стала игровым кино. Но вот боюсь, что российский зритель этот фильм, он называется «Конец турне», не оценит, потому что хотя Уоллес считается одним из величайших американских писателей, на русский его главное произведение, роман «Бесконечная шутка», не переведен. Все остальное, я бы сказал, что по большей части это, конечно, фильмы, которые рассчитаны на зрительский успех, Но при этом это не фильмы, которые рассчитаны на успех у, так сказать, зрителя, не разбирающегося в кино. Такую вот Антонио Мондо выбрал золотую середину, но я совершенно не собираюсь его за это критиковать или как-то осуждать. Это интересный эксперимент, посмотрим, что получится. Этот фестиваль готовился в спешке, конечно, после ухода Марка Мюллера, и были большие проблемы и финансовые, даже ходили слухи, что вообще его отменят. Так что посмотрим, что будет в следующем году, когда фестиваль появится уже в 11-й раз.
В эфире из Рима, где прошел 10-й международный кинофестиваль, был специальный корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Вы слушали программу «Время свободы интервью». Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир «Радио Свобода».